члена-корреспондента Пиквикского клуба во главе с досточтимым президентом мистером Пиквиком отправляются в научную экспедицию с целью изучения английского общества и его нравов. Но первая же попытка исследовать жизнь приводит их к столкновению с лондонскими извозчиками. И пришлось бы любознательным ученым весьма худо, если бы вдруг рядом с ними не возник некий джентльмен в зеленом фраке.
Шпионы! Под насосы их чертей дебдит!
Ура!
Полиция! Убили джентльмена! Отвечать кто будет? Вопрос. В чем дело, джентльмен?
Прошу. Сэр, мы члены-корреспонденты Пиквикского клуба.
Да.
Мы заинтересовались необыкновенным явлением природы в лице вот той почтенной лошади.
Да.
А когда хотели сделать записи в книжке,
то эти олухи ничего не поняли.
Все ясно.
Будьте добры, помогите нам.
Номер 924.
Сэр.
Получите ваши деньги. Этот человек не шпион, я его знаю. Все вздор, ошибка.
О, сэр, разрешите нам выразить нашу большую-большую благодарность.
Пустяк.
Великодушный поступок.
Мелочь.
Рыцарский поступок, сэр.
Ерунда.
Благородный поступок, сэр.
Жаль, нечего распространяться. Извозчик дуралей.
Да. Друзья мои, я всегда верил, что не раз встречу на своем пути картины истинного благородства.
Да.
И вот сама судьба.
Философ, сэр.
О, да, сэр.
Так же, как и я.
Очень приятно.
У вас глаз подбит, сэр.
Да.
Сырая говядина. Прекрасные средства от синяков.
Сырая?
Сырая, сэр.
Простите, сэр. Вы оказали нам весьма важную услугу. Разрешите просить вас вот здесь, после маневров, разделить с нами наш сегодняшний скромный обед. Не угодно ли, сэр?
Угодно. В котором часу вы обедаете?
В 5 часов.
Да, именно в 5, ни раньше, ни позже. Не берусь составлять меню, но жареную курицу с шампиньонами рекомендую. Чудесное блюдо весьма.
Благодарю вас.
Вы забыли заплатить, сэр.
Что такое?
Заплатить, сэр.
Заплатить, сэр. Английские девушки не так хороши, как испанки. Заплатите, мелких нет. Крупные банковые билеты. Обед сочтем.
О, не какая мелочь. Я сейчас.
Мистер Джингл, на правах спасителя, приглашенный в имение друга Пиквика мистера Уордля, похищает сестру Уордля, мисс Рахиль, девицу далеко не первой молодости. Сцена в гостинице, где укрылись беглецы.
О, дорогая, доброе утро.
Мистер Джингл, вы уже встали.
Ну, может ли спать джентльмен? Волнение, любовная лихорадка.
Мой дорогой, а где же Троттер?
Послал за разрешением на нашу женитьбу. В галоп за разрешением и хлоп опять у ваших ног.
О, мой милый поэт, нас обвенчают сегодня?
Нет, не могут, мой ангел. Не раньше завтрашнего утра. Запись, приготовление.
Ой, ну я так боюсь моего свирепого брата.
Не найдет. Есть предположение, что он и Пиквик в больнице. Тяжелая карета, бац, колеса как не бывало, ребро пополам.
Ой, мой дорогой, ну идите же ко мне в комнату.
Идти, я лечу, очаровательница.
Ну скорее, скорее.
Старая дура.
Мистер Орден, мистер Пиквик.
Что?
Я нашел их.
Где?
Где?
Здесь.
Карету.
Слушаю, сэр. Открыть!
уходить немедленно!
Что это за гвалт?
Ах ты мерзавец!
Ни одного бранного слова, я брошу дело.
Но президенту Пиквикского клуба Сэмюэлю Пиквику запретить высказываться никто не может.
Мистер Пиквик.
Дорогой Перкер, не беспокойтесь, я не нарушу границ приличия. Сэр.
Сэр.
Вы обманули мое доверие, сэр. Вы нарушили мою веру в человека, и вы покусились на идеал. Вы низкий человек, сэр. Я считаю вас врагом добродетели, обманщиком, лгуном, плутом, развратником и мерзавцем.
Мистер Пиквик, вы обещали.
Дайте мне договорить, дорогой Паркер. Дайте договорить. Сэр, да будет вам известно, что я презираю вас.
Браво, Цицерон.
Что? Цицерон? Ну, мерзавец.
Выражайтесь юридически.
Отвечать! Как вы смели увезти мою сестру из моего дома?
Вот это юридически правильно. Будьте любезны ответить, на каком основании вы увезли эту леди?
Виновата. На каком основании вы меня об этом спрашиваете? Что это за человек?
Мистер Перкер, уважаемый известный адвокат, мой мистер Пиквика, этот адвокат посадит тебя в тюрьму, прохвост, мерзавец. Ну, матушка, а ты... В твои годы связаться с бродягой. Надевай шляпу и марш домой.
Нет, я не пойду.
Надевай шляпу и марш домой.
Не пойду, не пойду, не
пойду. Успокойтесь, дорогая. А вас я попрошу удалиться. Невесте моей больше 21 года, и она вправе сама распоряжаться своей судьбой.
Да.
Больше 21. Ей больше 41.
Неправда.
Правда, матушка? Подожди, часик стукнет 50.
Ай, зверь, хищный зверь.
Стакан воды, звери.
Дать сюда ведро воды, окатить ее.
Зверь, зверь.
Карета готова.
Едем.
Я не пойду.
Краса. Хорошо. Илон. Зови сюда полицию!
А полицию? Ну, мерзавец!
Выражайтесь юридически.
Боже мой, какой мерзавец!
Никакой полиции не потребуется.
То-то.
Джентльмены, положение наше, выражаясь юридически, неважное. Мы имеем дело с опытным мошенником и влюбленной...
Дурой.
Дамой.
Дурой?
Дамой.
Мистер Уордли.
Поэтому я предлагаю согласиться на пожертвование и заплатить.
Как? Платить за преступление? Входить в сделку с подобной личностью?
Перкер, делайте что хотите, лишь бы спасти эту дуру. Ах,
джентльмены, это ужасно! Это ужасно!
Мистер Джингли, два слова. Табачку.
Нет.
Не нюхаете? Очень хорошо, лишний расход. Нам известны причины, по которым вы увезли эту леди.
Пламенная любовь.
А кто же в этом сомневается? Но у вашей пламенной любви до смерти матери не будет ни копейки денег.
Мать-старуха.
Старенька, это верно. Но вы знаете, что в семействе Уордли ни один джентльмен не умирал раньше 90 лет?
Что?
То есть умер один, да и то потому, что свалился с лошади.
А что вы хотите этим сказать?
50 фунтов я хочу сказать.
Не пойдет.
Ваше мнение?
150.
70.
А потери чести, потери невесты?
Ну, это мы учтем. Потери чести 10 фунтов.
Ну, сэр, сэр.
Потери невесты 70. Я пишу чек на 80.
120.
100 для округления цифры.
Паркер, пишите. И пусть этот мерзавец убирается ко всем чертям.
Получите 120.
О чем они тут шептались?
Продал тебя за 120 фунтов.
Это неправда. Альфред! Альфред!
Оставьте меня!
Ой, боже мой!
Странная гротесковая фигура обаятельного наглеца и мошенника Джингля, словно выхваченный из толчии лондонских улиц, появилась на сцене художественного театра. Джингль был подлинно диккенсовским персонажем. Эта роль как бы открыла нового Масальского, придала молодому актеру уверенность и легкость. Павел Владимирович Масальский был истинным мхатовцем, исповедующим полное внутреннее и внешнее перевоплощение. В нем прекрасно сочетались высокая романтика и юмор, драматизм и глубокий лиризм, непримиримость и человечность. Герои классических пьес и современных спектаклей, все они, подвластные тонкому и оригинальному таланту актера, жили своей полнокровной, неповторимой жизнью. Среди любимых им произведений на первом месте были чеховские пьесы, а из чеховских ролей – роль Тузенбаха в «Трех сестрах».
Милая, я сейчас приду.
Куда ты?
Мне нужно в город, затем проводить товарищей.
Неправда. Николай, отчего ты такой рассеянный сегодня? Что вчера произошло около театра?
Через час я вернусь и опять буду с тобой, ненаглядная моя. Уже прошло 5 лет, как я люблю тебя, и все не могу привыкнуть. И ты мне кажется все прекраснее. Какие прелестные чудные волосы, какие глаза. Я увезу тебя завтра. Мы будем работать. Мечты мои оживут. Мы будем счастливы. Только вот одно. Только одно. Ты меня не любишь.
Это не в моей власти. Я буду твоей женой. И верной, и покорной. Но любви нет. Что же делать? Я не любила ни разу в жизни. О, я так мечтала о любви. Мечтаю дни и ночи. Но душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян. У тебя беспокойный взгляд.
Я не спал всю ночь. В моей жизни нет ничего такого страшного, что могло бы испугать меня. И только этот потерянный ключ терзает мою душу и не дает мне жить. Скажи мне что-нибудь. Скажи мне что-нибудь.
Ну что? Что сказать? Что?
Что-нибудь.
Полно, полно.
Какие пустяки, какие глупые мелочи иногда приобретают в жизни значение. По-прежнему смеешься над ними, считаешь пустяками, и все же идешь, и чувствуешь, что у тебя нет сил остановиться. О, не будем говорить об этом. Мне весело. Я точно первый раз в жизни вижу эти березы, ели, клены. И все смотрит на меня с любопытством и ждет. Какие красивые деревья! И какая, в сущности, около них должна быть красивая жизнь? Надо идти. Уже пора. Вот дерево засохло, но все же оно вместе с другими будет качаться от ветра. Так мне кажется, если я умру, то все же буду участвовать в жизни так или иначе. Прощай, моя милая. Твои бумаги, что ты мне дала, лежат у меня на столе под календарем.
Я пойду с тобой.
О, нет, нет. Ирина!
Что?
Я не пил сегодня кофе. Скажи, чтоб мне сварили.
Альса Николаевич Островский. «Без вины виноватые».
Муров Григорий Львович. Честь имею представиться. Я вчера два раза заезжал к вам в гостиницу, но не имел счастья заставать. Третьего дня я был в театре. Говорить о том впечатлении, которое ваша игра производит на зрителя, я не стану. Это вам и без меня известно. Но я был поражен еще необыкновенным сходством, которое вы имеете с одной женщиной, мне когда-то знакомой.
Что же вам угодно?
Я желаю знать, ошибаюсь я или нет. Театральное освещение, румяна, гримировка, все это так изменяет физиономию, что можно найти сходство и там, где его нет.
Ну вот я теперь без гримировки. Что же вы находите?
Я поражен еще более. Такой игры природы не может быть, когда смотришь на вас. Или надо не верить глазам своим, или, извините, нельзя удержаться от вопроса.
Спрашивайте.
Вы, Любовь Ивановна, Отрадина?
Да. Я Любовь Ивановна Отрадина.
Но откуда вы явились? Где вы были до сих пор? Что делали, как поживали?
Я так полагаю, что вам ничего этого знать не нужно, потому что до вас все это нисколько не касается.
Но откуда же у вас это имя? Зачем вы явились сюда под чужой фамилией?
Я поступила на сцену, начала новую жизнь и потому переменила фамилию. Это обыкновенно так делается. Я взяла имя и фамилию моей матери. Вы кончили ваши вопросы?
Вы желаете скорее отделаться от меня, прекратить разговор и указать мне дверь?
Нет, я жду, когда вы кончите спрашивать.
Я кончу.
Ну, теперь я вас спрошу. Где мой сын? Что вы с ним сделали?
Да ведь уж я писал вам, что он умер. Разве вы моего письма не получили?
Нет, получила. Но вы меня обманули. Он выздоровел. И когда вы мне писали о его смерти, он был жив.
Ну, если вы это знали, а чего же вы не приехали, не взяли его?
Я узнала только вчера. А тогда я не могла приехать. Я была очень больна. Меня увезли полумертвую. Вы это знали хорошо. Зачем вы меня обманули?
Один поступок всегда влечет за собой другой. Я боялся, что вы вернетесь, пойдет разговор, может дойти до моей жены и на первых порах рассорить нас.
Но это все равно дело кончено. Куда вы дели моего ребенка? Что? Говорите только правду. Я сама кое-что знаю.
Мы нашли очень хороших, достаточных людей. Я передал им сына своими руками и, отдавая, надел тот медальон, который вы мне оставили.
Так он цел?
Да.
Он у него?
Да.
Там его золотые волосы, там я и записку положила.
Какую записку?
Так, маленькую. Я записала день его рождения.
И больше ничего?
Уж теперь не помню.
Я этого не знал. Я думал так, что это золотая безделушка, не представляющая никакого документа. Ну, да это все равно. Добрые люди обещали мне никогда не снимать с него медальона.
Что же дальше?
Они его растили, учили, воспитывали, а сами богатели. Расширили свою торговлю, выстроили себе большой дом. Уж не помню хорошенько, где. В Сызрани, в Самаре или в Ирбите? Нет, кажется, в Таганроге. И переехали туда на житье.
Давно это было?
Лет 8 тому назад.
А потом? Вы имели о нем сведения?
Нет. Они просили меня прекратить все сношения с ними. Мы, дескать, его воспитывали. Он носит нашу фамилию и будет нашим наследником. Так уж оставьте нас в покое. Да и в самом деле, если рассуждать здраво, чего лучшего можно ждать для ребенка без имени? Я мог вполне успокоиться. Его участь завидная.
Фамилия этого купца?
Я уж не помню. Не то Иванов, не то Перекусихин. Что-то среднее между Ивановым и Перекусихиным. Кажется, Подтоварников. Если вам угодно, я могу собрать справки. Сегодня же я увижу одного приезжего, который знает всех купцов во всех низовых городах, и сегодня же передам вам. Ведь вы будете у Нил Стратоновича?
Да, буду.
Можно сказать вам еще несколько слов? Вы позволите?
Говорите.
За огорчение, которое я вам причинил, я был наказан жестоко. Покойная жена моя сумела сделать из моей жизни непрерывную пытку. И все-таки я не помяну ее дурным словом. Это наказание я заслужил, при том же она мне оставила огромное состояние. После моей безотрадной жизни, когда я опять увидел вас, старая страсть запылала во мне, и страсть запылала во мне. Я ведь не юноша, не преувеличиваю своих чувств. Если я говорю «запылала», значит, действительно запылала. И другого слова для выражения моего чувства нет. Тут только я понял, какое счастье я потерял. Это счастье так велико, что я не остановлюсь ни перед какими жертвами, чтобы возвратить его. Вы победили меня. Разбили окончательно. Я прошу пощады, прошу мира. Заключите мир. Я побежденный. Вы имеете право диктовать мне условия. Я приму их с покорностью, беспрекословно.
Как горько это слышать. Вы не даете никакой цены свежему молодому чувству простой любящей девушки и готовы унижаться перед женщиной, пожившей, которой душа уж охладела из-за того только, что она имеет известность.
Но, Люба, неужели в тебе не осталось ни одной искры прежнего чувства?
Здесь нет Любы. Перед вами Елена Ивановна Кручинина.
Твое чувство было так богато любовью, так расточительно.
Я разучилась понимать такие слова.
Извините, я знал женщину, теперь передо мной актриса. Я буду говорить иначе. Не угодно ли вам будет посетить меня в моем имении? Не угодно ли вам будет там остаться и быть хозяйкой? И, наконец, не угодно ли вам быть госпожой Муровой?
На все ваши вопросы я вам буду отвечать тоже вопросом. Где мой сын? И пока я его не увижу, другого разговора между нами не будет. Мне пора на сцену.
До свидания. Я терпелив и надежды не теряю никогда.
Лев Николаевич Толстой. Спектакль «Воскресенье». От автора Павел Владимирович Масальский.
Ах, если бы все остановилось на том чувстве, которое было в эту ночь. Да. Все это ужасное дело свершилось потом. В этот же день он догнал Катюшу в коридоре, обнял и поцеловал ее в шею. Этот поцелуй был уже совсем не такой, как те первые два поцелуя. Один за кустом сирени и другой нынче утром в церкви. Этот поцелуй был уже страшен. И она почувствовала это. Вечером он вышел на крыльцо и пробрался к окну девичьей. Он стоял и смотрел на нее, и невольно слушал вместе стук своего сердца и странные звуки, которые доносились с реки. Там, на реке, в тумане, шла какая-то неустанная работа. То скрипело что-то, то трещало, то сопело, то журчало, то звенели, как стекло, тонкие льдины. Ледоход начинался. Вожделение овладело им всем. Ночью он, сняв сапоги, босиком пробрался по коридору к двери Катюши. Он хотел уже войти, как вдруг кто-то кашлянул. Он замер и постоял так минут пять. Когда опять все затихло, он, стараясь ступать на половицы, которые не скрипели, пошел дальше и подошел к самой ее двери. Все было тихо. Она, очевидно, не спала, потому что не слышно было ее дыхание. Как только он прошептал «Катюша», она вскочила, подошла к двери и, сердито, как ему показалось, стала уговаривать его уйти. «На что похоже? Ну, можно ли? Услышат тетеньки!» — говорили ее уста. А все существо ее говорило: «Я вся твоя!» И только это понимал Нехлюдов. «Ну, на минутку отвори, умоляю тебя!» — говорил он какие-то бессмысленные слова. Она затихла. Потом он услышал шорох руки, ищущей крючок. Крючок щелкнул, и он проник в отворенную дверь. Он схватил ее, как она была, в суровой рубашке с обнаженными руками, поднял ее и понес к себе. «Ах, что вы!» — шептала она. Но он не обращал внимания на ее слова, нес ее к себе. «Ах, не надо! Не надо!» — шептала она, сама прижавшись к нему. А когда под утро она дрожащая, утомленная, молчаливая, ничего не отвечая на его слова, ушла от него, он снова вышел на крыльцо и стал слушать этот стон, треск и сопение льдин. Только журчание воды было слышнее. Что же это случилось со мной? Большое счастье или большое несчастье? Спросил он самого себя. И сейчас же ответил самому себе: все так, всегда так, все так, и пошел спать. А в день отъезда он выждал ее в сенях. Она вспыхнула, увидев его, и хотела пройти мимо, но он удержал ее. «Я хотел проститься, вот и я...» И он протянул ей конверт, в котором была 100-рублевая бумажка. Она догадалась, сморщилась, затрясла головой, оттолкнула его руку. Но он сунул ей конверт за пазуху и убежал. Стыдно и гадко. Гадко и стыдно.
Александр Николаевич Островский. Комедия на всякого мудреца довольно простоты. Масальский, Городулин.
Имею честь представиться.
Хорош, хорош. Садитесь. Каким ветром? Какой бурей занесло вас ко мне?
Ветром, который у меня в голове. И бурей страсти, которая бушует в моем сердце.
Я хочу явиться к вам просителем.
То есть поменяться со мной ролями?
Разве вы проситель? Вы ведь сами там где-то чуть ли не судья.
Так-так-с. Но перед дамами я всегда...
Ну, полно вам болтать-то. У меня серьезное дело.
Слушаюсь.
Моему племяннику нужно...
Так что же нужно вашему племяннику? Курточка, панталончики.
Вы мне надоели, слушайте, не перебивайте. Мой племянник совсем не ребенок. Он очень милый молодой человек. Очень хорош собою. Умен, образован.
Ну, тем лучше для него и хуже для меня.
Но ему нужно место.
Какой прикажете?
Разумеется, хорошее. У него отличные способности.
Отличные способности? Жаль. С отличными способностями теперь некуда деться. Он остается лишний. Все такие места заняты. Одно Бисмарком, другое Бейстом.
Ну, вы меня выведете из терпения, мы с вами поссоримся. Ну, говорите, есть у вас в виду место?
Для обыкновенного смертного найдется.
И прекрасно.
Нам люди нужны. Позвольте мне хоть глазком взглянуть на этот феномен. Тогда я вам скажу определительно, на что он годен и на какое место можно будет его определить.
Хорошо.
Егор Дмитриевич! Жорж! Пойдите сюда.
Я вас оставлю с ним на некоторое время. Вы потом зайдите ко мне. Я вас подожду в гостиной. Представляю вам моего племянника. Егор Дмитриевич Глумов. Иван Иванович хочет с вами познакомиться.
Вы служите?
Служил. Теперь не служу. Да и не имею никакой охоты.
Отчего же?
Умения не дал Бог. Нужно иметь очень много различных качеств, а у меня их нет.
Мне кажется, нужен только ум и охоту работать.
Положим, у меня за этим дело не станет. Но что толку с этими качествами? Сколько ни трудись, век будешь канцелярским чиновником. Чтобы выслужиться человеку без протекции, нужно совсем другое.
Что же именно?
Не рассуждать, когда не приказывают... Смеяться, когда начальство вздумает сострить. Думать и работать за начальников. И в то же время уверять их со всевозможным смирением, что я, мол, глуп, что все это вам самим угодно было приказать. А, кроме того, нужно иметь еще некоторые лакейские качества. Конечно, в соединении с известной долей грациозности. Например, вскочить и вытянуться, чтобы это было и подобострастно, и неподобострастно. И холопски, и вместе с тем благородно, и прямолинейно, и грациозно. Когда начальник пошлет за чем-нибудь, нужно уметь производить легкое порхание. Среднее между галопом, марш-марш и обыкновенным шагом. Я вам еще и половину того не сказал, что нужно знать для того, чтобы дослужиться до чего-нибудь.
Прекрасно! То есть это очень скверно, но говорите вы прекрасно, вот важная вещь. Впрочем, все это было прежде, теперь совсем другое.
Ну, что-то не видать этого другого-то. И при том все бумага и форма. Целые стены, целые крепости из бумаг и форм. И из этих крепостей только вылетают в виде бомб сухие циркуляры и предписания.
Как это хорошо! Превосходно, превосходно! Вот талант!
Я очень рад, что вы сочувствуете моим идеям. Но как мало у нас таких людей.
Нам идеи что? Кто же их не имеет, таких идей-то? Слова, фразы, очень хороши. Знаете ли, вы можете сделать для меня великое одолжение.
Все, что вам угодно.
Запишите все это на бумажку.
Извольте, с удовольствием, на что вам?
Ну, вам-то я откроюсь. Мы с вами оба люди порядочные, должны говорить откровенно. Вот в чем дело. Завтра мне нужно говорить спич за обедом, а думать решительно некогда.
Извольте, извольте.
Сделайте для меня это по-дружески.
Ну, стоит ли говорить, помилуйте. Нет, вы мне дайте такую службу, где бы я мог лицом к лицу стать с моим меньшим братом. Дайте мне возможность самому видеть его насущные нужды и удовлетворять им скоро и сочувственно.
Отлично. Вот уж и это запишите. Ну, как я вас понимаю, так вам, по вашему честному образу мысли, нужно место смотрителя или эконома в казенном или благотворительном заведении.
Ну, куда угодно, я работать не проще, и работать буду прилежно, сколько сил хватит. Но с одним условием, чтобы моя работа приносила действительную пользу, чтобы она увеличивала количество добра, нужного для благосостояния массы.
Так.
Переливать из пустого в порожнее, считать это службой и получать отличие, я не согласен.
Вот уж и это, кстати, увеличивать количество добра. Прелесть.
Хотите, я вам весь спич напишу?
Неужели? Вот видите ли, долго ли порядочным людям сойтись? Перекинули несколько фраз и друзья. А как вы говорите, да, нам такие люди нужны. Нужны, батюшка, нужны. Заезжайте завтра ко мне часу в 12. Очень приятно. Очень приятно.
Комедия английского драматурга Ричарда Шеридана «Школа злословия» актер создал образ беспутного сумасброда, промотавшегося аристократа Чарльза Серфеса. Чарльз разорен. Маклер Мозес приводит к нему под именем мистера Премиума его собственного дядю Оливера, вернувшегося в Англию после длительного отсутствия. Чарльз собирается продать мистеру Премиуму последнее, что у него осталось, портреты предков из фамильной картинной галереи.
Джентльмены, сейчас здесь открывается первый в мире грандиозный аукцион предков.
Ура!
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 Кэрлс! Кэрлс, ты будешь аукционщиком?
Вот это я могу.
Ну, кресло сюда.
Так.
Это сюда. Мистер Премиум, прошу вас. Господин аукционщик, займите ваше место. Вот старое отцовское кресло, и оно как раз годится.
Ну, какой же я, к черту, аукционщик, если у меня нету молотка?
Да.
Молотка.
Молоток.
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 Молоток. А это что?
Что?
Гарри, Кэрлс, смотрите, ведь это же полное наше родословное. Держи, Кэрлс, это тебе не какое-нибудь там красное дерево. Это родословное дерево.
Пристукивай моих предков их собственной родословной. Родословной.
Боже ты мой, это же какой-то изверг. Загробный отцы убить.
Черт возьми, да это лучше ты ничего не придумаешь. Это в одно и то же время и каталог, и молоток. Продается, продается, продается.
Трик! Трик, свечей! Зажгите свет! Зажгите все, что еще может гореть в моем замке. Вот. Вот он, род Серфесов. Начиная со времен великих пиратов-завоевателей.
Великолепная коллекция.
О, превосходная!
Да, милейший Премиум. Ведь это же настоящая портретная живопись, без фальшивой грации и ложной выразительности. Это вам не холсты современных Рафаэлей, которые придают вам блестящую внешность, но стараются, чтоб ваш портрет не имел ничего общего с вами. Нет, нет, достоинство этих – это закоренелое сходство. Такие же деревянные, такие же неуклюжие, как их подлинники, и ни на что другое в мире не похожие.
Да, таких людей мы уж больше никогда не увидим.
Совершенно верно.
Конечно.
Итак, начнем.
Начнем.
Начнем. Продается, продается, продается. Прошу.
Вот. Вот взгляните, милейший премиум. Это мой двоюродный дядюшка, сэр Ричард Равелин. Превосходный был адмирал в свое время, уверяю вас. Он участвовал во всех войнах герцога Мальборо и получил вот этот шрам под глазом в битве при Мальплаке. Что скажете, милейший премьер? Нет, нет, вы постойте. Вы только взгляните, какой герой,
о,
а?
Это...
Не общипанный?
Нет.
Как наши, нынешние, стриженные капитаны, а в парике... В полной парадной форме, как подобает адмиралу. Ну-с, ваша цена?
Пусть он сам назначает.
Мистер Премиум просит вас самого назначить цену.
Пожалуйста.
А Гарри?
10 фунтов. Ну что ж, я полагаю, что...
Ну-с, сколько?
10 фунтов за адмирала недорого?
Боже ты мой, своего знаменитого дядю Ричарда... За 10 фунтов. Очень хорошо, сэр. Я беру его за эту цену.
Кончено с дядюшкой. Продано, продано, продано.
Гарри, за вами слово.
По ночам адмиралы плывут к кабакам. Джин и виски зовут их к родным берегам.
Джин и виски зовут их к родным берегам.
Браво, браво, Гарри!
Благодарю вас!
Идем дальше!
Дальше, дальше!
Дальше. Это...
Это... Это мой портрет?
Нет.
Что такое?
Вот, вот, господа! А это моя двоюродная тетушка.
Ах, тетушка.
Да, девица Дебор. Ага. Поразительное сходство. Ведь она здесь изображена в виде пастушки, стерегущей стадо. Ну что ж, берите ее за 5 фунтов. Я полагаю, что овечка стоит этих денег.
Бедная Дебора. Женщина, которая так высоко себя ценила. 5 фунтов?
Да.
Она моя.
Кончено с тетушкой. Застукали тетушку. Продано, продано, продано.
Гарри, за вами слово.
Невинность Деборы пошла с молотка. За тетку Дебору мы пьем 3 глотка.
3 глотка. За тетку Дебору мы пьем 3 глотка. 3 глотка.
Браво, 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 браво.
Благодарю вас. Дальше, дальше.
Дальше, дальше. Дальше.
Это опять мой портрет?
Нет. Вот, господа. Господа, это мой дедушка.
Мой отец.
Ученый-судья, хорошо известный в судейских кругах. Атмозес, как по-вашему, сколько может стоить хороший судья в наши дни?
4 гинеи, сэр.
Что?
Что такое?
Черт возьми! Да ведь это дедушка! Его парик дороже стоит! Мистер Фрэмин, я вижу в ваших глазах больше уважения к судейским парикам. Разрешите мне расценить дедушку? 15 фунтов.
От всей души.
покончено с дедушкой.
Продано, продано, продано.
Продано!
Дальше. О, нет. Нет, на такую розничную продажу мы потратим целые сутки. Господа, а давайте решим оптом.
Оптом, да.
Что скажете, милейший премиум, если 200 фунтов за всех остальных предков гуртом?
Хорошо, я вам дам эту цену.
Продано, продано, продано.
Но вы все время как-то обходите один портрет.
Какой?
Какой? Какой портрет?
Вот этот портрет.
Что? Эту курносую обезьяну?
Да, сэр. Я говорю об ней. Хотя вовсе не считаю его такой уж обезьяной. А что тут смешного, Мозес? Черт вас возьми.
Да вот это? Ведь это мой дядюшка, сэр Оливер.
Как?
Ну да, портрет был написан до его отъезда в Индию.
Это вот тот самый дядя Оливер?
Дядя Оливер.
Никогда в жизни не видал такой противной физиономии.
Ну что ты глупости говоришь?
Тут смотри, по глазам видно, что он тебя никогда не простит. А по лицу что лишит наследства?
Он уж закоренелый негодяй, ясное дело. Не так ли, милейший премиум?
Нет, сэр, я не согласен. По-моему, это лицо не хуже любого в этой комнате. Живого или мертвого. Однако я полагаю, что сэр Оливер пойдет вместе с прочим хламом, не правда ли?
Разумеется.
Нет. Я не расстанусь с бедным дядей. Старик был очень щедр ко мне. Я оставлю его у себя.
Оставим у себя.
А этот плут, в конце концов, все-таки мой племянник. Послушайте, сэр, а мне как-то особенно понравился именно этот портрет.
Очень жаль, потому что вы его не получите.
Ну, сэр, если мне придет в голову какая-нибудь фантазия, я не считаю денег. Я вам дам за него столько же, сколько за всех остальных 200 взятых.
Не дразните меня, милейший маклер. Я сказал, что не продам и конец.
Похож, похож собака на своего отца. Итак, сэр, вы не уступите мне, сэр Оливера?
Вот черт, я сказал, что нет.
Позвольте пожать вашу руку. Вы честный малый Чарльз.
Кто такой?
Что такое?
Прошу извинить мою вольность, сэр.
О, да вы чудак, мистер Премиум. Вот что, не забудьте прислать карету поприличнее, потому что большинство из этих джентльменов привыкли ездить в собственных каретах.
Пришлю. За всеми, кроме сэра Оливера?
За всеми, кроме этого индийского набоба.
И вы что же, настаиваете на этом?
Безусловно.
Эки милый сумасброд. Вот теперь пусть попробует назвать его при мне негодяем.
Никогда в жизни не видал такого чудака.
Смотрите, написал чек, да? За 40, господа.
Вот ваш чек.
Что? 300? 300?
Господи, боже мой, 300 фунтов! Предки-то стоят куда больше, чем я предполагал.
Леди и джентльмены, вастепокорнейший, благодарный вам слуга.
Поздравляю.
Мистер Премиум, я надеюсь, что это не последняя наша встреча.
Что вы? Что касается меня, то я убежден, что я еще увижу с вами.
О, сэр. Ну, а мы, друзья, вернемся к нашему делу.
Да.
Я предлагаю горячий грог, чтобы теплее было расставание с моими старыми друзьями.
А я предлагаю Доппельгрок с ромом.
О. С сахарной головой на вертеле.
Да, да, да.
Крик!
Сахарную голову и старую шпагу.
Слушай, сэр.
Нашу песню.
Днем и ночью веселимся, танцуем, пьем, жизнью волю насладимся, пока живем.
Наливай!